Глава 18. Осторожно, чуть ли не на цыпочках, я двинулся в обратный путь на кухню. Но, наверное, ничего бы не изменилось, если бы я пел и танцевал, потому что особняк, похоже, пустовал. Шеф Шилшем еще не вернулся к недочищенной картошке, и я задался вопросом, а не продолжается ли конференция в апартаментах Волфлоу. Выйдя из кухни и пересекая южную террасу, чтобы по лестнице подняться к фонтану, я увидел главного садовника, мистера Джема Дью, который стоял на склоне среди водных каскадов. Невысокий и широкоплечий, с гладким доброжелательным лицом Будды, он, возможно, родился во Вьетнаме, но точно я не знал, потому что разговаривали мы лишь однажды и коротко. Я похвалил его за ухоженность ландшафта, он меня за тонкий вкус, позволяющий оценить его совершенную работу. Среди обитателей Роузленда чувством юмора обладал, наверное, только мистер Дью. И если сложившаяся в поместье ситуация продолжала бы ухудшаться, иначе, похоже, и быть не могло, я мог бы даже специально найти его в надежде услышать что-то веселое. В тот момент он не катил тачку и не держал в руках никаких садовых инструментов. Просто внимательно рассматривал неотличимый от ковра мягкий газон. Должно быть, выискивал пробравшийся в его владение ползучий сорняк, чтобы тут же его уничтожить. Я имел полное право заглянуть в мавзолей и уже успел там побывать. Но мне бы не хотелось, чтобы мистер Дью заговорил со мной и, возможно, составил бы мне компанию. В его присутствии я бы не решился нажимать на щит ангела, изображенного на стеклянно-керамическом панно, как предложил мне мальчик. Покинув террасу, я двинулся на восток, с тем, чтобы изменить курс, выйдя из поля зрения садовника и особняка и подойти к мавзолею уже с юга. Как только они оба скрылись из виду, я вдруг остановился как вкопанный, осознав, что за два предыдущих дня, да и сегодня, ни разу не видел мистера Дью за работой. Не видел работающим ни одного из его подчиненных, хотя, по моим прикидкам, для поддержания должного порядка на такой территории требовалась команда из 6 или 7 человек. Ни разу я не слышал гудения газонокосилки или пылесоса для листьев. Я вспомнил идеальную чистоту и порядок в доме, который обеспечивали только миссис Теймит и Виктория Морс. Застать их за работой мне тоже не удалось. Связь этих фактов не вызывала сомнений. Что-то она дозначила. Но на текущий момент суть этого являлась для меня такой же тайной, как содержимое документа, написанного алфавитом Брайля. Передо мной, окруженная с трех сторон калифорнийскими дубами, протянулась длинная лужайка. Посреди нее стояла большая свинцовая скульптура Энцелада, одного из титанов классической мифологии. Он смотрел в небо и воинственно вздымал кулак. Титаны воевали с богами. Их раздавили те самые камни, из которых они строили гору, чтобы добраться до небес. Честолюбие и глупость — опасное сочетание. Что-то в Энцеладе показалось мне странным. Приблизившись, я понял, что он отбрасывает две тени. Одну более темную и короткую, чем другую. Ничего хорошего это не сулило. Такое же необъяснимое явление я уже видел в конюшне. И закончилось все внезапным наступлением неизвестно откуда взявшейся ночи, которая принесла с собой толпу существ, названных миссис Теймит уродами. галеоны темных облаков наплывали с севера, но небо, по большей части, еще оставалось чистым. Солнце приближалось к зениту. Я прикрыл глаза рукой, разглядывая тени окружающих лужайку деревьев, ожидая увидеть под ними злобных существ с враждебными намерениями. Как это было здесь постоянно, я чувствовал, что за мной наблюдают. Но эти наблюдатели, при условии, что они существовали, маскировались отлично. У меня на глазах вторая тень, падавшая на восток, уползла обратно в Титана. Осталась только более короткая и темная тень. Начав отступать от заведенного порядка, природа неожиданно решила вернуться в привычные рамки. Я могу существовать с призраками мертвых, при условии, что они оставляют меня в покое, когда я в ванной. Меня больше тревожит иной раз случающееся и, несомненно, сверхъестественное событие, выходящее за пределы моего понимания, потому что я опасаюсь, как бы оно ни стало частью моей жизни. Если восход и закат не будут следовать друг за другом, если все и везде начнет отбрасывать две тени, тогда, возможно, уже завтра птицы примутся лаять, собаки летать, а через неделю я превращусь в совершенно рехнувшегося повара блюд быстрого приготовления, разговаривающего с оладьями на сковороде и ожидающего от них ответа. Оставив Энцелада, которого по пути на небеса размазало по земле, как сурка, на асфальте автострады, я продолжил путь к дальнему краю этой тупиковой лужайки. Прежде чем войти под деревья, огляделся в надежде, что появится призрачная всадница, чтобы заверить меня, что жизнь моя вне опасности, или порекомендует ретироваться. Но, к сожалению, на блондинку я не мог положиться, как на Тонто, и мне недоставало приковывающего взгляд наряда и сексуальной маски одинокого рейнджера. Примечание. Одинокий рейнджер, Lone Ranger, и его верный помощник индеец Тонто, Тонто, герои американских книг, комиксов, кино, теле и мультфильмов. Конец примечания. Я шел среди дубов, высящихся так близко друг от друга, что под тенью их крон не росли ни трава, ни подлесок. Золотые монеты солнечного света лежали тут и там на черной земле, голой, без единого камня. И ступал я по ней бесшумно, как вор. Тишина пугала меня. Голая земля ставила в тупик. Дублоны света вынудили задаться вопросом, а куда подевалась опавшая листва? Я вспомнил, как трещала и хрустела она под ногами толпы уродов, которая мчалась то в одну сторону, то в другую, в такой же дубовой роще. Калифорнийские дубы, вечно зеленые, но они круглый год сбрасывают маленькие овальные листья, причем в большом количестве. Даже если мистер Дью и команда трудолюбивых эльфов все утро сгребала, собирала в мешки и увозила ранее опавшие листья, землю тут и там обязательно усеяли бы новые. Но ни один не хрустнул у меня под ногой. Не видел я и эльфов. Что же касается мистера Дью, главного садовника поместья, с учетом того, что я знал о здешних работниках, возникали большие сомнения, что он когда-нибудь заглядывал в эту рощу, чтобы собрать опавшую листву. Роща эта составляла неотъемлемую часть Роузленда вместе с другой рощей, расположенной у самой стены. На пару они занимали чуть меньше 20 акров из 52, составляющих всю площадь поместья. И объяснить наличие опавшей листвы в одной роще и полное отсутствие в другой я пока мог только тем, что вторая находилась в непосредственной близости от особняка. Каким образом главному садовнику удавалось столь эффективно убирать листья в этой роще, меня особенно не занимало, в отличие от другого вопроса. Почему он считал необходимым их убирать? Возможно, это имело какое-то отношение к мальчику, которого держали в заперти. Миновав рощу, я вышел на луг, где траву уже не косили, и местами она доходила до пояса. После жаркого лета зеленый цвет она сменила на бело-золотой. Сезон дождей еще не наступил, и ветер не прибил ее к земле. Новая, зеленая, пока не росла. На вершине холма я остановился, глядя на юго-запад, в сторону мавзолея, который возвышался в нескольких сотнях ярдов от меня. После минутного отдыха я направился бы к нему, если бы краем глаза не уловил какое-то движение. Земля с гребня этого холма уходила вниз, но пологий спуск переходил в подъем следующего холма, не столь высокого. Далее виднелся третий и четвертый, словно золотистое луговое море в какой-то момент застыло чередой катящихся друг за другом волн с глубокими впадинами между ними. Наполовину скрытые высокой травой, уменьшившиеся в размерах благодаря углу, с которого я на них смотрел, одетые в грязно-белое, сливающееся с бело-золотым травяным фоном, они шли по гребню третьей от меня волны. Числом не меньше 20, но не больше 30, легкой, но неуклюжей походкой. Некоторые горбатые, с наклоненной вперед и, несомненно, деформированной головой, хотя с такого расстояния я не мог сказать, действительно ли у них асимметричные черепа или все дело в игре света и теней. Суставы рук, похоже, отличались от человеческих. Они дергались в высокой траве, напоминая передние конечности возбужденных орангутанов. Многих из них отличала прямая спина, без горба между плечами. И шли они с высоко поднятой головой, более правильной формы, чем у их неудачливых собратьев. Эти могли бы идти легче и быстрее, если бы их не тормозили горбуны. У большинства рост составлял примерно 6 футов. Кто-то чуть выше, кто-то ниже. С такого расстояния все они выглядели крепкими, мускулистыми, жестокими. И я нисколько не сомневался, такие враги смертельно опасны. На этот раз они не притащили с собой сумерки, но, похоже, при солнечном свете они видели так же хорошо, как в кромешной тьме. Я точно знал, что это те самые существа, от которых я прятался в ларе для фуража и высоко на дубе. С такого расстояния я их не слышал, но они выглядели так, что вполне могли рычать, фыркать и пищать. С гребня они спустились в лощину, и я облегченно выдохнул, благодаря судьбу за то, что они меня не заметили. Мне бы следовало уйти с самого высокого холма, но я застыл как зачарованный, в надежде увидеть их вновь. Страх ледяной струйкой заскользил по спине. Разум, изумленный увиденным, казалось, не мог связать двух мыслей. Они появились на следующем подъеме, направляясь к гребню очередного холма. С такого расстояния они могли показаться миражом, если не растаять в воздухе, то раствориться среди высокой травы. Хотя я не видел их достаточно близко, чтобы с уверенностью говорить об их внешности, у меня сложились определенные впечатления, на которые я мог опираться. длинные плоские головы переходили в тупорылые мясистые морды. Руки я видел, кисти нет. Они шли, выпрямившись, даже бежали. Но я не мог отнести их к животным, которые способны бегать менее чем на четырех лапах. Только приматы могут стоять на задних конечностях. Люди, гориллы, гиббоны, мартышки. Эти существа не относились к приматам. Мне также показалось, что я видел короткие заостренные клыки, темнеющие на фоне бледных лиц. Клыки, которые могут ранить и рвать. Они заставили меня подумать о диких кабанах. Кабаны, хряки, свиньи. Их тела грубо отлиты в приматовские формы. Морды перекошены от злобы. Деформированные и горбатые индивидуумы не воспринимаются как изгои, потому что все члены этого племени с дефектами или без оных – уроды. Они не появились на дальнем холме. Словно дематериализовались, как принято у духов. Но я мог поклясться, что они не призраки, не плод моего воображения. Родились они в Роузленде или прибыли сюда погостить через некий портал между мирами, об этом я не имел ни малейшего представления. Понимал только одно. Встречи с ними надо избегать любым способом. Они, похоже, пребывали в непрерывном движении, подобно акулам, постоянно кормились, наверное, могли учуять кровь, даже когда она еще циркулировала в венах их добычи.